что действительно стоит защищать от копирования. В июне 2009-го СМИ принялись бурно обсуждать судьбу крупнейшего рынка Москвы – Черкизовского. Причин хватало. Тут и строительство его владельцам самого дорогого в Турции отеля, да еще с праздником, куда пригласили знаменитейших деятелей искусств всего мира, и обнаружение бесчетных контейнеров контрабанды, по сообщениям СМИ, до 2 миллиардов долларов. Считать деньги в чужом кармане вряд ли вежливо. Появился в Англии еще один отель. Будет нашим туристам, давно заменившим Крымский берег Черного моря, противоположным еще одно место отдыха. А сколько на нас заработает его хозяин, не так уж важно, в конце концов, пока он остается гражданином России, немалая часть его доходов так или иначе в Россию уже и вернется. Да и контрабанда преступлений, мягко говоря, не безусловная. Лично я еще в июне 1999-го в статье «Налоги с кого и для кого» доказывал, платить налоги вообще вредно для общества, а уж в тогдашней России едва ли не преступление. Правда, с тех пор я поумерил либертарианский пыл, пришел к выводу, что в определенных условиях государство справляется с удовлетворением некоторых общественных потребностей не хуже любой иной организации, а посему, не менее прочих, заслуживает оплаты своего специфического труда. Но все же таможенные пошлины, как и прочие налоги, надлежит употреблять осмотрительно, считая преступным далеко не каждое возможное направление уклонения от их выплаты. Тем не менее, товары, обнаруженные на черкизовском рынке, действительно представляются примерами множества проблем. Причем порождаются эти проблемы не на общегосударственном уровне, а в быту каждого из нас. Основная черкизовская проблема связана с одним из понятий, ныне включенных в юридическую фикцию «интеллектуальная собственность». Я противник этой фикции в целом именно потому, что в ней объединены качественно разные понятия, дабы некоторыми заведомо полезными оправдать некоторые иные, столь же заведомо вредные. В данном случае речь идет о бренде. Бренд тоже выглядит фикцией. Многие бренды куда дороже всех охваченных ими реальных ресурсов, товаров, услуг и средств их обеспечения. Так, в цене бренда Coca-Cola основную долю составляют последствия вековых расходов на рекламу. Из примерно 10-15 миллионов долларов, по экспертным оценкам, цены бренда «Что, где, когда» по меньшей мере половина – цена сотен часов эфирного времени, затраченного в советское время на отработку всех нюансов совмещения коллективного мышления с увлекательностью телевизионного шоу. Но все же, как правило, основная часть цены бренда напрямую связана с тем, что он дает своим потребителям. Покупая товар с фирменной эмблемой, мы рассчитываем на определенный, гарантированный фирмой, уровень качества. Он, естественно, далеко не бесплатен. Соответственно, и цена продукции одного назначения, но разных брендов, может заметно различаться. Поддельный товар не гарантирует соответствие ожидаемому стандарту. Между тем, его цена, если и отличается от оригинала, то далеко не настолько, насколько следовало бы по реальным потребительским потерям. Торговцы вряд ли воздержатся от перенаправления в собственный карман всего, что серьезная фирма тратит на поддержание надлежащей организации труда и всяческий сервис. Следовательно, вся разница между реальной стоимостью подделки и ценой полноценного товара – прямой убыток потребителя. По отдаленной ассоциации вспоминается работа Фридриха Августа Августовича фон Хайека «Частные деньги». В 1976-м, в разгар финансового кризиса, сотрясавшего мировую экономику уже около десятилетия, столб либертарианской экономической теории показал: если позволить каждому желающему выпускать деньги самостоятельно, свободный рынок рано или поздно отберет разумных эмитентов, способных обеспечить устойчивость своей валюты. Но один из ключевых здесь пунктов – именно свой. По мысли Хайека, всякий вправе выпускать валюту собственного образца, но никто не вправе подделывать чужую, дабы не паразитировать на чужой репутации. Паразитические подделки могут вынудить добросовестных производителей вовсе уйти с рынка. Примеры тому бытовали еще в глубочайшей древности. Так археологи обнаружили, эпоха феодального распада Руси ознаменовалась, помимо прочего упадка, изменением технологии производства ножей. Классический древнерусский нож ковали из тонкой высокоуглеродистой пластины с двумя низкоуглеродистыми обкладками. Мягкие бока истираются быстрее твердой сердцевины. По ходу работы нож остается острым. Но кто-то упростил работу. На низкоуглеродистый нож наварил узкую высокоуглеродистую кромку. Такой нож поначалу при продаже режет не хуже самозатачивающегося, но очень скоро тупится и дальше, даже при регулярной заточке, работает плохо. Зато куда дешевле. Ведь при тогдашней металлургической технологии легко получить почти чистое и поэтому мягкое железо или чугун, где углерода так много, что он выпадает из раствора в отдельные хлопья, зародыши будущих трещин. Промежуточный же состав, высокоуглеродистую, но еще не хрупкую, в отличие от чугуна, сталь, даже сегодня куда сложнее делать, чем крайние варианты. А уж тогда халтурщики получали изрядную сверхприбыль по сравнению с честными мастерами. В конце концов, конкуренция вынудила всех ножовщиков перейти на примитивную технологию. Потребители же полностью потеряли возможность приобрести удобный, долговечный инструмент. Самозаточку пришлось переоткрывать уже в 20 веке. Свободный рынок теоретически способен справляться даже с такими сложностями. Если бы рядовой покупатель мог прямо на базаре отличить нож с наварной кромкой от трехслойного, первый же фальсификатор был бы разоблачен и с позором изгнан. Увы, на такую экспертизу способен даже не каждый кузнец. Не зря в нашу эпоху беспрестанного роста технической сложности продукции процветают сертификационные и экспертные службы от знаменитой немецкой независимой Stiftung Warentest до российского государственного Геннадия Григорьевича Онищенко. Контрабандные поставки проходят, как правило, мимо бдительного экспертного взгляда, а потому остается лишь напомнить старинное римское правило: «Бди, покупатель». Кстати, Хайек в сравнительно кратких частных деньгах не осветил детали работы механизма естественного отбора денег. Пока не ясно, сколько времени займет выбор надежных эмитентов, да и само накопление опыта, обеспечивающих их надежность. Каковы будут потери доверившихся ненадежным? Возможно, еще и поэтому, а не только из очевидных политических соображений, ни одно государство пока не решилось последовать совету лауреата премии Банка Швеции в честь Альфреда Бернхарда Эммануэлевича Нобеля. Правда, при нынешней популярности передачи заказов дешевым исполнителям значительная часть контрафакта выпускается теми же мастерами и на тех же предприятиях, что и оригинал. Так что качество изделий не страдает. Но брендовладелец вправе отказать в сервисе, и покупатель теряет ту часть уплаченного, что должна идти на этот сервис, а идет в карман ловкачам. Ценность многих брендов еще и в их редкости. Вспомните, как разбегаются дамы по нелепой случайности, вышедшие в свет в одинаковых платьях. Они боятся не только сравнения своих внешних данных, уже не маскируемых различиями нарядов, но и подозрения в попытке экономить покупкой готового вместо заказа. Клиенты черкизовского рынка вряд ли беспокоятся о таких мелочах, но избыточные Louis Vuitton и DKNY вводятся даже в самых фешенебельных салонах всего мира, то и дело напоминая самим Vuitton и Каран. Негоже поручать шэньчжэньскому дяде Ляо всю работу. Похоже, запрет точного копирования образцов, защищенных брендами, действительно имеет позитивный экономический смысл. Конкретные меры наказания за нарушение запрета можно обсуждать, но какие-то способы принуждения в данной сфере останутся необходимы даже в идеальнейшем обществе победившего либертарианства. Правда, бренд можно обойти. Еще памятны всяческие Абибас и Павасоник. Так ведь и призыв «Кавит Эмптор» тоже не отменят ни Хаек, ни Онищенко, ни даже снос черкизовского рынка. Диктатура посредников – власть посредственностей. Российское правительство то и дело призывает крестьян самостоятельно торговать на городских рынках, дабы не зависеть от произвола перекупщиков. Тем не менее, за базарными прилавками стоят в основном люди, чей вид не дает ни малейших оснований считать их причастными к труду на земле. Обычно в этом винят мафиозное объединение интересов спекулянтов и правоохранителей, но причина гораздо глубже, чисто экономическая, а потому неодолимая. Разделение труда повышает его производительность. Если крестьянин будет тратить время на поездки в город, на стояние за прилавком, он окажется вынужден уделять меньше сил и внимания уходу за своими угодьями, за инструментами, словом, произведет куда меньше. Даже если сам он выручит несколько больше, обществу в целом его самодеятельность куда менее выгодна, нежели выделение особой касты торговцев. Сами торговцы тоже немало выгадывают от своих усилий, хотя бы потому, что один посредник может взаимодействовать сразу со многими производителями и потребителями. Значит, через его руки проходит куда больший товарный поток, чем через каждого из его контрагентов. Даже если сам он за свои услуги возьмет весьма скромную долю общей цены, масса его прибыли окажется вполне ощутима. Раз у посредника много партнеров, ему куда легче добиться монополии, чем любому производителю или потребителю. В самом деле, спрос может быть слишком велик, чтобы его удовлетворил один изготовитель, но торговцу, не нуждающемуся в значительных производственных мощностях, мало что мешает развернуть свою сеть на весь доступный рынок. Монополия же, прежде всего, возможность наращивать цену по собственному произволу. Значит, посредник способен разбогатеть быстрее любого из обслуживаемых им производителей. Со школьной скамьи нам памятно английское огораживание, изъятие общинных земель в частное владение, в основном под пастбище для овец. В ту пору в Англии стремительно развивался экспорт сперва шерсти, затем изделий из нее. Крестьянское хозяйство не могло эффективно действовать без общих лугов и лесов. Изрядная часть английских земледельцев разорилась. Многие из них умерли с голоду, остальным пришлось нищенствовать. Одновременно были приняты жесточайшие даже по тому времени законы против безработных, благодаря чему согнанные из земли бедняки оказались вынуждены наниматься кому угодно на любых условиях. Нарождавшийся класс промышленников оказался на века вперед обеспечен дешевыми бесправными рабочими руками. В целом же перед изобилием жертв огораживания меркнут все ужасы отечественной коллективизации, включая сопряженный с нею голодомор. По всей хлебородной Руси, включая Украину и север Казахстана, умерло тогда, по самым высоким оценкам, 4-5 миллионов человек, то есть около 2,5-3% населения страны. Еще 10-20 миллионов перебрались в город, где, впрочем, были в ту пору необычайно востребованы. Страна стремительно создавала мощную промышленность. Относительная доля жителей Англии, чьи судьбы искалечило огораживание, куда больше. Кстати, Уинстон Леонард Рэндольфович Спенсер Черчилль рассказал в мемуарах, как Иосиф Виссарионович Джугашвили в личной беседе жаловался: «Для него шедшая в тот момент Великая Отечественная война не столь ужасна, как память о коллективизации, ибо в 1930-х пришлось сознательно ущемлять интересы десятка миллионов сограждан». Ссылаясь на эту мемуарную запись, наши ультралибералы объявляют Сталина убийцей десятков миллионов крестьян, хотя сам Черчилль ничего подобного не писал. Огораживание считают отправной точкой английского промышленного и финансового могущества, но пройти от этой точки пришлось немало. Главными шагами стали два запрета. Сперва стало невозможно вывозить просто шерсть. Пришлось развивать валяние войлоков и сукон, придение ткачества, то есть промышленность. Затем выдвинутый буржуазной революцией правитель Оливер Робертович Кромвелл 1651-10.09 издал навигационный акт, почти исключающий внешнюю торговлю на неанглийских судах. Привилегию обрели посредники между английской, уже стремительно развивавшейся экономикой, и остальным миром. Тогда и стала Британия править морями. Заметим, британскому морскому владычеству пытались в ту пору всерьез противодействовать только Нидерланды, до того, еще будучи в составе Испанской империи, закрепившей за собой львиную долю морских грузоперевозок. Прочие морские державы особо не сопротивлялись. Им куда важнее была стабильность грузопотоков, нежели адресат платы за фрахт. На рубеже 19-20 веков двое адмиралов, американский Альфред Тайор Деннис Хартович Мэхен и британский Филипп Ховард Джордж Томасович Коломб, обобщили мировой опыт и создали теорию морского владычества. По ней держава, контролирующая мировой океан, может в любом конфликте опереться на хозяйственную мощь всего мира. Ей даже не обязательно торговать, как во времена Кромвелла, самой, а достаточно взять на себя охрану морских конвоев. Ее противник окажется вынужден дезорганизовать морские, самые дешевые объемистые перевозки, а потому восстановит против себя даже изрядную часть нейтралов. Вот сколь важны бывают посредники. Торговые посредники с незапамятных времен изучали вкусы своих клиентов, а то и формировали их, приучая то европейских рыцарей к шелкам и пряностям, то индийских раджей к шотландскому виски. В нынешнем информационном мире эта роль посредников явно необходима, но чем острее потребность, тем проще злоупотребить ею. Французским словом «маршанд» — «торговец» — за пределами франкоязычного мира именуют продавцов объектов искусства. Ни один живописец жаловался, маршан не рекомендует ему экспериментировать, варьировать жанры и стили, раз уж манера стала привычна покупателям, от добра добра не ищут. Стабильность продаж превыше свободы творчества, а хочешь что-то в себе изменить? Прежде всего, меняй маршана. Если, конечно, кто-нибудь из этого почтенного сословия захочет сотрудничать с возмутителем спокойствия. Сходная обстановка и в других отраслях массового искусства. Скажем, музыкальные продюсеры, выстроив группы вроде «Нана» и «Виагра», тасуют исполнителей по своему усмотрению, лишь бы общий контур от фанерного звука до поющих стрингов не менялся. Иной раз даже имя исполнителя оказывается собственностью посредника между ним и зрителем. Виктор Николаевич Билан даже после победы на Евровидении может в очередной раз оказаться под судом, ибо товарный знак «Дима Билан» вроде бы принадлежит наследникам его покойного продюсера Юрия Шмилевича Айзеншписа. Радио и телевидение отгораживается от всего творческого жестким понятием «формат». Понять финансистов и техников можно. Новому певцу бывают нужны десятки выступлений, чтобы прочувствовать аудиторию и приучить ее к себе. А на отработку технологии большой передачи уходят иной раз многие годы. Так бренд «Что, где, когда» оценивается в десятки миллионов долларов, ведь в шлифовку нюансов, придуманного Владимиром Яковлевичем Ворошиловым, способа демонстрации коллективного мышления, вложены многие сотни часов бесплатного в советские времена эфирного времени. Неудивительно, что нынче не только форматы ток-шоу, но и сюжеты сериалов чаще покупают на Западе, где они уже обкатаны. А если что-то в покупке заточено под зарубежные реалии, проще подстроить вкус аудитории под шаблоны вроде закадрового хохота, нежели добиваться от зрителя естественной реакции. Мало кто из посредников готов выискивать штучный товар, а потом под него искать столь же штучного потребителя. Ориентироваться на массовую, значит, стандартную аудиторию не только проще, но и выгоднее. Неизбежные накладные расходы раскладываются на большее число продаж. Лишь сейчас постепенно формируются технические средства, вроде поисковых систем в интернете, позволяющие производителю и потребителю напрямую, без посредника, находить друг друга, выяснять возможности и потребности. Надеюсь, в дальнейшем они сложатся в новый рынок, где, как в древние времена искусных мастеров и тонких ценителей, источником богатства станет разнообразие. Пока же надлежит помнить: диктатура посредников — это диктатура посредственности.